Здрасте. Вы же заметили, да? Да, приветствую.
Не понимаю, почему так?
Не, как. Добрый день, уважаемые участники заседания. Сегодня по поручению Евгения Владимировича Куйвашева мы проводим очередное заседание нашего инвестиционного совета. Состав инвестсовета обновлен. Соответствующий проект УХАДЗа находится на подписании губернатора Свердловской области. В состав внесены изменения, следствием которые должно стать концептуальное обновление работы совета. Все вы знаете, что у нас утверждены 12 целевых моделей. И в соответствии с одной из них, она звучит таким образом: эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации, заместителем председателя совета назначается представитель бизнес-сообщества Владимир Алексеевич Черкашин. Прошу любить и жаловать. Также в состав совета дополнительно включаем представителей предпринимательского сообщества, деловых объединений. Если ранее соотношение было 60 на 40, я имею в виду представителей органов власти и бизнеса, то с принятием изменений оно составит 50 на 50. Уважаемые коллеги, порядок проведения заседания у всех на руках. Предлагаю приступить к работе в соответствии с предложенным порядком. И небольшой комментарий по первому пункту нашей повестки дня. В марте на заседании инвестсовета мы с вами договорились о рассмотрении практических результатов работы по внедрению целевых моделей на последующих заседаниях совета. Как вы знаете, по некоторым моделям мы должны представить доклад в адрес президента Российской Федерации уже в мае месяце. Сегодня мы рассмотрим ключевые по значимости для предпринимательского сообщества целевые модели. Это постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества и регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества. Для реализации этих целевых моделей необходимо определиться в том числе с финансированием этих мероприятий. Мы этот вопрос рассматривали на заседании правительства Свердловской области 9 марта. Были даны соответствующие поручения и Министерству по управлению госимуществом, Министерству финансов, органам местного самоуправления предусмотреть необходимые средства в бюджетах. Напомню, что по этим двум моделям срок исполнения не один год, как бы по большинству целевых моделей, а 4 года. В настоящий момент, уважаемые коллеги, хотелось бы довести до вас информацию, что сформировалась разная позиция Министерства по управлению госимуществом и контрольного департамента администрации губернатора, например, по фактору наличия документов терпланирования и градостроительного зонирования целевой модели государственный кадастровый учет, целевые значения установлены в размере 100% на период до 31 декабря 2017 года и до 1 января 2021 года скорректированы МУГИСО до 15,6%. Соответственно, при этом контрольный департамент настаивает на внесении в дорожную карту показателя 100%. Здесь мы без согласования с федеральными органами этот вопрос не решим, поэтому его необходимо обсудить. Или еще один пример я приведу. Целевая модель должна содержать мероприятие по фактору учет в едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных на территории субъекта РФ с границами, установленных в соответствии с требованием законодательства. И такой фактор сегодня МУГИСО, дорожную карту, не включен. Вот, Сергей Михайлович, я попрошу позицию МУГИСО по этому поводу озвучить. Кроме этого, мы обсуждали вопрос, что даже при условии проведения землеустроительных работ и всего объема мероприятий, часть земельных участков на территории Свердловской области не будет востребована предпринимателями для цели ведения предпринимательской деятельности. Поэтому это тоже достаточно такой серьезный вопрос, и он финансово затратный, если мы будем на сегодня рассматривать вопросы землеустройства для всей территории, насколько вообще это будет необходимо для реализации данной целевой модели. Поэтому первый пункт у нас как раз по о ходе реализации целевых моделей, о которых я сказал. Сергей Михайлович Зырянов, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, вы знаете, что распоряжением правительства Российской Федерации 147-Р было принято 12 целевых моделей, в том числе постановка на кадастровый учет и регистрация прав собственности и на земельные участки, и на объекты недвижимого имущества. На этапе разработки дорожных карт в январе этого года министерством была создана рабочая группа, 32 представителя, государственной власти, местного самоуправления, федеральных исполнительных органов, предпринимательского научного сообщества. Было проведено 3 заседания, на которых обсуждались текущие профили Свердловской области по каждой целевой модели, а также условия и сроки достижения заданных показателей до 2021 года. Все дорожные карты до их утверждения 15 февраля были согласованы ответственными исполнителями с учетом предусмотренного финансирования в этом году и сроков проведения необходимых мероприятий. Назначены руководители и администраторы по реализации целевых моделей. Завершен ввод начальных значений в регион ID. Целевая модель, здесь, к сожалению, не очень хорошо видно. Я думал, что будет еще на экранах ноутбуков. Государственный кадастровый учет устанавливает целевые значения по каждому фактору, влияющему на длительность и качество прохождения процедуры для инициатора инвестиционной деятельности. Факторы с 1 по 3 отражают наличие документов территориального планирования муниципальных образований, установление границ Свердловской области, муниципальных образований, населенных пунктов и земельных участков. Согласно сведениям ОСИ, в настоящее время в Свердловской области отсутствуют утвержденные генеральные планы и правила землепользования и застройки муниципальных образований. Видите, у нас здесь фактор 1-0. Вместе с тем, по данным Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, по состоянию на 1 января этого года, документы разработаны и утверждены для всех муниципальных образований в полном объеме. В то же время мы, это действительно и были проведены слушания, и эти документы все утверждены. Единственное, что они все находятся, большинство из них, как правило, на бумажных носителях. И в то же время в результате мониторинга выявлено, что сведения не о всех документах внесены в соответствующую федеральную систему ГИСТП. И текущее значение показателей составляет 92% для генеральных планов и 98% для ППЗ. В настоящее время при содействии Министерства строительства и развития инфраструктуры, Минтранспорта и связи, органами местного самоуправления проводится работа по размещению недостающих сведений в федеральную систему. Таким образом, до конца этого года показатель по заявленной оси методики будет составлять 100%. Но стоит отметить, что для сокращения сроков и повышения качества процедур кадастрового учета необходимо не только наличие утвержденных документов территориального планирования и градзонирования, но и внесение информации в единый государственный реестр недвижимости. Однако муниципальные образования практически не проводят землеустроительные работы в части определения и описания местоположения границ территориальных зон в виде координатного описания таких границ и не представляют такие сведения в органы государственной регистрации прав, прежде всего в связи с недостатком финансирования. Чтобы все работы провести, по подсчету нужно не менее 2 миллиардов рублей и достаточно длительные сроки. Да, да, да. Вот я почему и говорю, что в принципе, еще раз, мы методику посмотрели, мы формально по методике отчитаемся, 100%. Но для предпринимательского сообщества мы понимаем, что качество работы будет выполнено недостаточно. И надо продолжать эту работу. Поэтому мы и заявили такие осторожные целевые показатели. Промежуточные, я подчеркиваю. Целевой показатель доли населенных пунктов, сведения о границах которого внесены в ЕГРН, в общем количестве населенных пунктов субъекта Российской Федерации на 2017 год постановлением установлен на уровне 30%. В настоящее время в Свердловской области только 207 из 1868 населенных пунктов, что составляет не более 11%. Среди основных причин, затрудняющих организацию указанного комплекса мероприятий, органы местного самоуправления также обозначают дороговизну проведения такого рода работ и необходимость финансирования за счет средств местных бюджетов. Подсчитано также, что на кадастровый учет, чтобы поставить на кадастровый учет все границы населенных пунктов до 2021 года, из областного бюджета необходимо выделить около 275 миллионов рублей. Это порядка 92 миллионов в год. И средства муниципальных бюджетов тоже составляют около 160 миллионов рублей. В 2017 году пока этих средств не предусмотрено. В рамках реализации целевой модели получения разрешения на строительство и территориальное планирование в госпрограмму Министерства строительства и развития инфраструктуры планируется предусмотреть софинансирование землеустроительных работ для муниципальных образований на период с 2018 по 2020 годы. Кроме того, 25 апреля 2017 года МУГИСО, Росреестр, Роскадастр, я имею в виду управление по области, провели видеоконференцию с муниципальными образованиями, и в ходе которой рассмотрена возможность применения стереофотограмметрического метода проведения кадастровых работ, позволяющего несколько раз по сравнению с традиционными методами геодезических работ сократить трудозатраты и финансовые расходы, и время. В настоящее время проходит согласование типовое техническое задание для проведения работ по определению и описанию местоположения границ, территориальных зон и границ населенных пунктов, которые будут направлены в адрес муниципальных образований уже во втором квартале текущего года. Так как процесс реализации данной целевой модели рассчитан на 4 года, данные мероприятия обеспечат достижение показателя 80% до 2021 года. В связи с чем министерство скорректировало показатель на уровне 15% до конца 2017 года и на уровне 30% до конца 2019, то, о чем вы, Алексей Валерьевич, говорили. В связи с изменением промежуточных целевых показателей министерство подготовлено письмо в адрес руководителя федеральной рабочей группы проекта, руководителя Росреестра Абрамченко Виктории Валерьевны с обоснованием и предложением утвердить предлагаемые корректировки. Если эти корректировки не будут утверждены, ну тогда вполне возможно мы выйдем с предложениями о внесении изменений в бюджет и начало работ уже в этом году. Подождем ответа. Согласно постановлению правительства Российской Федерации по фактору 2, учет согласованных границ, доля площади земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на 1 января 2021 года, должна составить 85% от общей площади субъекта. Вместе с тем, земельный фонд Свердловской области составляет 19,4 миллиона га. Кстати, можно добавить, что на учете стоит ровно на миллион гектаров больше, потому что у нас двойное, значит, дублирование происходит, земли Федерального лесфонда и, значит, те земли, которые у нас стоят на учете. Из 19,4 миллионов гектар земли населенных пунктов составляют всего 740 тысяч, а площади земель лесного фонда 13,6 миллионов гектаров, это более 70%. В связи с тем, что большая часть территорий в области относится к землям лесного фонда, находящегося на праве собственности Российской Федерации, и значительно удалена от административных центров, она не может охарактеризовать инвестиционный климат в регионе в полной мере. Более того, в случае постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, сведения о них вносятся в государственный кадастр как временные. И если не будут проведена регистрация прав по истечению 5 лет, земельный участок автоматически снимается с кадастрового учета и приобретает статус аннулированный. После чего весь процесс по его постановке на кадастровый учет придется начинать заново. В связи с тем, что указанный фактор отчасти дублирует фактор 8, учет согласованных границ земельных участков в количественном выражении, рабочей группе было предложено исключить фактор 2 из целевой модели, что также обосновано в письме в адрес Абрамченко. Одной из мер по уточнению границ и площади земельных участков является проведение комплексных кадастровых работ и на видеоконференции, которая проводилась, а также школа мэров, которая состоялась 20 апреля в этом году, до органов местного самоуправления доведена информация о возможности софинансирования из федерального бюджета комплексы кадастровых работ на территории муниципальных образований. Фактор 4 характеризует срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории которые согласно существующим административным регламентам оказание госуслуги составляет до 2 месяцев. Целевой показатель не более 18 дней. В связи с этим в марте 2017 года в адрес всех муниципалитетов направлено письмо, содержащее требования по установлению в адмрегламентах всех муниципальных услуг, связанных с формированием земельных участков, нормативного срока 18 дней. Оставшиеся факторы связаны с качеством работы кадастровых инженеров и организацией документооборота в электронном виде. Их реализация предусмотрена планами ответственных исполнителей, это саморегулированные организации кадастровых инженеров и Росреестра. Отклонений на данный момент нет. Вторая целевая модель – государственная регистрация прав. Также 15 февраля утверждена дорожная карта, предусмотрены 5 этапов. И утверждены целевые показатели по каждому этапу. Для выполнения целевой модели организовано взаимодействие с исполнителями, ответственными за выполнение мер, предусмотренных дорожной картой. По 4 из 5 факторов на данный момент уже достигнуты целевые значения, утвержденные распоряжением правительства Российской Федерации 147-Р. Основная задача по реализации дорожной карты – сохранение достигнутого уровня и работа над достижениями целевого показателя по 5-му фактору. Это качество регистрационного процесса. И установленная отчетность предоставляется ежемесячно в регион ID, как и предусмотрено. Доклад закончен.
Спасибо. Спасибо, Сергей Михайлович.
Коллеги, пожалуйста, вопросы докладчику. Вопрос очень серьезный. Требует всестороннего межведомственного взаимодействия. Вот Сергей Михайлович уже озвучил, что с инициативами вышли на руководителя Росреестра там, по корректировке показателей. Без позиции федеральных органов нам, конечно, здесь достаточно сложно. Да, Давид Давидович, пожалуйста.
Вопрос такой, Сергей Михайлович. Как учитывается вот в рамках территориального планирования зона ограниченная, земля ограниченная в обороте? Это зона минимальных расстояний от газопроводов, охранные зоны газопроводов и объектов газоснабжения. Дело в том, что сегодня у нас по области только в зоне наших действий 450 нарушений. Практически это все индивидуальное строительство, которое практически происходит с разрешением муниципальных образований.
Там вы имеете в виду линейные объекты в том числе, да?
Линейные объекты в том числе. Причем только вот на территории тех районов, которые мы сегодня говорим, Чкаловский район Екатеринбурга, Сысерский, Рамиль, 120 нарушений.
Ну, по линейным объектам, вы знаете, вообще есть проблемы. Да, вот я думаю,
вопрос
Михаил Михайлович ответит более.
Вопрос он не столько даже технический сегодня в этой части, сколько он общественно-политический. То есть сегодня все эти нарушения суды принимают практику, практически требуя сноса. Дальше идет возврат сегодня, поскольку у людей было разрешение на землю, идет встречный иск к муниципальному образованию, и решение, как правило, принимается сегодня в пользу заявителя. Вот по сухому логу уже 2 суда прошло, 10 миллионов надо платить, а там еще 28 нарушений.
Давид Ильич, там движение есть, я думаю, давайте Михаил Михайлович более профессионально ответит.
Михаил Михайлович, присаживайтесь тогда, в любом случае.
Я постараюсь объяснить. Ситуация связана с тем, что бремя нанесения ограничений в части документов терпланирования и в части регистрационных документов, оно лежит на собственнике в первую очередь. Мы можем в данном случае только на документах генерального плана, либо на иных документах терпланирования наносить трассу вашего непосредственно газопровода, да, которая закоординирована. А дальше на бремя, как раз я уже говорил, на собственнике лежит нанести ограничения, которые от этого объекта существуют. То есть, если есть у нас ограничения там, в 100-метровой зоне от газопровода, то вы вправе обратиться за координацией этого ограничения и внесение ее в Росреестр. После того, как это появится в Росреестре, ни у кого не возникнет возможности на этой территории что-то либо сделать. Сегодня от того, что этих ограничений нет, а этот документ, он в свободном доступе, и те, кто пользуются сегодня документами Росреестра, они не видят нанесенных ограничений и вправе располагать там какие-то либо свои объекты до того, как появится тот, кто заявит на это право. И потом у вас возникают судебные споры в связи с тем, что ваше право, оно не было осуществлено.
Вообще это не право нашего как собственника, это решение федерального законодательства, которое предотвращает и запрещает вообще в рамках территориального планирования городскую черту размещать в зоне вот этих территорий. Поэтому надо вырезать из зоны территориального планирования эти ограничения, эти зоны. Они не могут находиться в черте городских поселений. Или принимать решение по выносу этих сетей. Потому что это вопрос вот первичный. Причем вторая часть, основная масса земель, даже там, где сегодня нарушения есть, это земли сельхозназначения. И в рамках сельхозназначения никто не отнимал право этим заниматься. И это можно продолжать. Но муниципальное образование принимает самостоятельное решение по переформатированию права пользования землей. На земли дачного строительства, на землю личного индивидуального строительства и на выделение земель под промышленную застройку в рамках этого положения, что это территория поселения. И вот здесь возникают вопросы, которые, так сказать, человек получил все права вроде бы формально, когда доходит дело до регистрации, вы же ему не регистрируете. Сегодня у нас все нанесено. И тот, кто сегодня строит, он получается с этим делом. Он построил, а дальше начинаются вопросы. И вот здесь я считаю, что требовать каких-то коммерческих или там правозаявительных со стороны собственника газопровода ограничений, ну, в принципе, это ничем не право. Оно законом запрещено.
Вот смотрите, да. Законом запрещена деятельность.
Михаил Михайлович, давайте мы все-таки вот комментарий нам Игорь Николаевич даст позицию Росреестра по этим вопросам. Эта дискуссия может очень долго продолжаться.
Да, действительно, это только дискуссия будет. Если это переходить в практическую плоскость, то можно говорить, что во всех этих моделях каждый видит в своем ведомственном интересе. А совокупно, там, как у Давида Давидовича, да, видение, как должны быть внесены сведения об охранных зонах газопроводов, которые, кстати, на территории области в достаточно большом объеме внесены, либо мнение Минстроя о том, что наличие документов, генпланов и так далее, утвержденных, является безусловным фактом их наличия и для дальнейшего внедрения. Все это оспоримо. Я предлагаю вынести для отдельного обсуждения в первую очередь модель государственный кадастровый учет. Здесь есть целый ряд направлений и пунктов, которые, безусловно, необходимо покрывать именно в первую очередь для того, чтобы достигнуть конечной цели. Миссия же не привести и причесать кадастровый учет или регистрацию прав. Миссия – это сделать бесспорным и неоспоримым оборот недвижимости. А когда у нас происходит предоставление земельного участка, инвестор туда заходит, и в процессе выясняется, что там наличествуют те или иные обременения, либо ПЗЗ на это не распространяется и тому подобное. Все это недолжным образом влияет в целом на инвестиционный климат. Кроме того, мы полагаем, что в интересах субъекта возможно было бы ряд внести дополнений в эти целевые модели, которые зачастую не требуют дополнительных финансовых затрат, но требуют консолидации определенных управленческих усилий. Если здесь это обсуждать во всей совокупности, это, безусловно, уйдет на часы, и дни, и годы.
Поддерживаю абсолютно, Игорь Николаевич, да. Она есть, рабочая группа по реализации этой целевой модели. Мы для чего сегодня вынесли, мы договаривались об этом, что мы посмотрим, как вообще у нас эта работа запущена. Мы видим, что еще вопросов осталось много. В том числе вопросы самые сложные, это вопросы межведомственного взаимодействия. Собрать все ведомства в один кулак, вот сегодня Сергей Михайлович показал красивую картинку, да, что может быть получено, какой результат там от аэрофотосъемки там с разрешением 7 сантиметров. То есть с такой инициативой, такая инициатива сегодня обсуждается нам либо по одному варианту затратному, либо, значит, по второму, более современному, который приведет к более понятному для всех результату. Конечно же, это надо специалистами обсуждать. Коллеги, сегодня не цель, скажем так, какие-то практические шаги наметить в рамках реализации этой целевой модели, а показать членам инвестсовета, что эта работа у нас запущена и какой нам нужен от этой работы результат. Не какая-то узкоспециализированная выгода каждому ведомству от реализации модели, а нужен конкретный результат, который не приведет вот тем вопросам, которые Давид Давидович озвучивает. То есть в том числе решение этих вопросов, они очень сложные и комплексные. Да.
Уважаемые коллеги, все, кто хочет участвовать в работе группы, значит, это совершенно открытая работа, поэтому скажите, направьте мне информацию, мы будем вас ставить в известность и приглашать на заседание рабочей группы.
Тем более у нас, учитывая сложность этого вопроса, все-таки срок дан 4 года, мы не решим этот вопрос за год. Мы уже там, не знаю, наверное, десяток лет занимаемся
всем, что связано там с лесным фондом, участками сельхозназначения и сельские леса. Все вы эту ситуацию знаете прекрасно. И почему у нас разница в миллионы гектар по учетам идет? Да, Коль, да, Данил
Владимирович. Спасибо, Алексей Валерьевич. Небольшой комментарий просто. Коллеги, ну, во-первых, полезная работа, да, видите, двойной отчет выявили, новые методы проведения кадастровых работ тиражируем к себе. Тем не менее, вот, смотрите, просто по действиям. Целевые значения установлены, и их коррекция для одного какого-то конкретного региона, ну, вероятность практически нулевая. Более конструктивно видится все-таки путь какой-то разумной коррекции самой целевой модели, причем работая вкупе с коллегами из других регионов. Ну, я вот очень хорошо понимаю, Сергей Михайлович, регионы разные. Одно дело там, межевание провести в маленьком регионе с какой-то моноструктурой, да, земельной, да даже в Москве, все правильно. Либо Красноярский край отмежевать. Да. Поэтому, Сергей Михайлович, я бы, наверное, предложил как-то в рабочем порядке встретиться, действия согласовать, чтобы с коллегами еще из других регионов тоже в одну точку бить. Спасибо.
Смотрите, если не будет согласовано, мы понимаем, что распоряжение председателя правительства, значит, неукоснительно должно быть выполнено, и поэтому мы, конечно, внесем соответствующие изменения. Но то, что у нас может быть по отдельным показателям невыполнение, ну, тогда придется отчитываться о невыполнении.
Значит, я что предлагаю? Все-таки что возможно подкорректировать, это надо делать с учетом позиции федерального центра. Коллеги, информацию Сергей Михайлович озвучил, какая работа ведется, какие при этом возникают проблемы. Механизмы реализации модели, они понятны, рабочая группа создана, она работает. Возможность для участия в работе этого органа коллегиального, она есть у всех и у каждого. Пожалуйста, к Сергею Михайловичу инициативные письма и вся информация, когда будут проводиться заседания и какие вопросы обсуждаться будут на этих заседаниях, они будут до вас доведены, и вы можете принять участие. Я думаю, что, наверное, так надо будет сделать, да? Хорошо, коллеги, спасибо. Я предлагаю двигаться дальше. Мы с вами договаривались, что на заседании Инвестсовета будем выносить рассмотрение серьезных знаковых для Свердловской области инвестиционных проектов, которые включены в перечень приоритетных для нашего региона. Вот сегодня один из таких проектов, который мы предлагаем обсудить, это строительство доменной печи на предприятии Евраз НТМК. На сегодня проект реализуется в городе Нижний Тагил. Цель проекта – это обеспечение потребностей Евраз НТМК в чугуне на время остановки доменной печи номер 6 на капитальный ремонт. И Евраз НТМК планирует... Да, пожалуйста. Обратиться в правительство Свердловской области с предложением о включении данного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области. Проект крупный, масштабный, вложения составят порядка 15 миллиардов рублей. Здесь я бы хотел, прежде чем предоставить слово докладчику, проинформировать членов Совета о том, что Евраз выступил с инициативой корректировки законодательства Свердловской области, предложив внести некоторые изменения в 43-й областной закон. Это зафиксировать гарантии неухудшения льгот инвестора, исключить требования по постановке вводимого имущества на самостоятельный баланс и исключить требования по созданию постоянных рабочих мест. Но в рабочем порядке с Евразом Министерство инвестиций практически по всем вопросам отработали. Понимание есть, за исключением, наверное, постановки на самостоятельный баланс имущества. Возводимое имущество на самостоятельный баланс – это не совсем наши полномочия, поскольку такое требование зафиксировано в нормативных документах федеральных. Мы в Минстрой России соответствующее обращение направили, ожидаем их позицию, но здесь вопрос он не такой простой. Но на сегодня ничего не мешает началу нашего сотрудничества с Евразом именно по рассмотрению их заявки по включению проекта в перечень приоритетных. Поэтому, пожалуйста. Сегодня?
Уважаемые коллеги, добрый день. Ну, Евраз НТМК – одно из крупнейших, как известно, предприятий Свердловской области. Ну и не только Свердловской области. Евраз НТМК – крупнейшее в мире предприятие по переработке обогащенных ванадием титано-магнетитовых руд. Мы – самое крупное предприятие в мире, которое перерабатывает титано-магнетиты, и самые крупные предприятия по выработке ванадиевых концентратов. НТМК – один из крупнейших в России металлургических комбинатов. с полным циклом. Производство кокса 2,3 миллиона тонн, чугуна 5 миллионов тонн, стали 4,5 миллиона тонн в год. Продукция Евраз-НТМК используется во всем мире. Так мы поставляем 48% продукции в Российскую Федерацию, в СНГ 5% и на экспорт 47%. НТМК производит следующие виды металлопроката. Это железнодорожная продукция, колеса, рельсы. Причем наши колеса – это колеса, которые имеют самые высокие характеристики в России. Колеса с повышенной твердостью до 340 единиц по Бринелю. Таких колес, кроме нас, никто не выпускает. Мы выпускаем строительный прокат. Это балка, шпунт. И эта продукция используется, собственно говоря, во всем мире. Наши слябы и стальной полуфабрикат – это тоже высокотехнологичная продукция, потому что они микролегированы и используются не только в России, но и в Соединенных Штатах Америки, куда мы поставляем значительную часть этой продукции. Инвестиции. Надо сказать, что НТМК к 90-м годам пришел как один из самых несовременных комбинатов в России. Значит, мы имели 6 доменных печей устаревших, имели 30 мартеновских печей тоже устаревших, производили всю сталь, в изложницах разливали. Достаточно сказать, что у нас работал прокатный цех с паровой машиной, тоже такой реликтовый образец. Ну и много других производств, которые были не способны производить современную продукцию. Поэтому в 90-е и 2000-е годы мы провели масштабную реконструкцию. И сегодня у нас работают две доменных печи, которые производят столько же чугуна, сколько раньше производили 5 доменных печей. У нас не осталось ни одной мартеновской печи. Всю сталь мы разливаем только в машинах непрерывного литья. Поэтому над Тагилом сегодня нет тех лисий хвостов, которые были еще, значит, собственно, 80-е и 90-е годы. После такой масштабной реконструкции мы сегодня производим продукцию, имея $300 на тонну себестоимости, что является одним из лучших мировых показателей. В настоящее время на НТМК реализуется 10 инвестиционных проектов и с общим объемом инвестиций 17 миллиардов рублей. Доменное производство НТМК является самым современным не только в России, но и в мире, потому что, скажем, наши домны имеют удельную производительность 3,2 тонны на кубический метр в сутки. Это один из лучших мировых показателей. Таких показателей, надо сказать, что ни одна доменная печь в России не имеет показатель выше 3. А у нас 3,2 тонны на кубический метр. Ну и, собственно, о предпосылках строительства доменной печи номер 7. Дело в том, что доменная печь номер 7 у нас была пущена в 2004 году. И отработала таким образом, что у нас датчики, которые были поставлены на срок службы доменной печи, уже 2 года тому назад показали, что доменную печь надо останавливать на перефутировку и на реконструкцию. Тем не менее, мы вот немножко затянули это дело, но добились того, что нам санкционировали реконструкцию 6-й доменной печи. А для того, чтобы это сделать, нам надо было построить новую доменную печь, чтобы восполнить убывающие мощности. 7-я доменная печь строится у нас на месте бывшей 3-4 доменной печи. Комплекс доменной печи номер 7 составляет порядка, стоимость этого комплекса порядка 175 миллионов долларов. Строительство доменной печи номер 7 позволяет избежать остановки нескольких прокатных цехов, остановки части конверторов и отправления в отпуск более 300 человек без содержания. И вот строительство доменной печи номер 7 позволило нам избежать этих потерь. Доменная печь номер 7 мы начали строить в августе прошлого года. И на сегодняшний день уже порядка 40% работ на этой доменной печи выполнено. Но строительство доменной печи – это не только ввод новых мощностей, это и серьезное улучшение экологической обстановки. Планируется на этой печи полностью перейти на утилизацию всех выбросов доменной печи и очистки их рукавных фильтров. Мы считаем, что после пуска доменной печи, а мы наметили ее пустить в конце этого года, воздушный бассейн города не будет попадать в выбросы из доменной печи. Этапы реализации проекта. Ну, проектирование началось в 2016 году. И в 2017 году мы получили проект. Как я уже говорил, в августе мы 2016 года начали строить. В строительстве принимает участие более 250 поставщиков и подрядчиков. Основные участки комплекса – это центральный узел доменной печи, блок воздухонагревателей, участок шахтоподачи, газоочистка, аспирационная установка. И в первом квартале 2018 года мы планируем вывести доменную печь на проектный показатель. После раздувки доменной печи номер 7 и вывод ее на проектный показатель будет остановлена доменная печь номер 6 на реконструкции. На сегодняшний день, как я говорил, уже порядка 40% работ выполнено. В том числе у нас заключены контракты со всеми поставщиками. Надо сказать, что часть оборудования нам поставляют иностранные фирмы, и в то же время большую часть оборудования поставляют и российские поставщики. Все строительно-монтажные работы выполняются строительными организациями Нижнего Тагила и Свердловской области. И в целом мы считаем порядка 70% работ в стоимостном выражении – это работы российских подрядчиков. Как повторяю, мы в конце года планируем пустить доменную печь и всех уважаемых членов совета приглашаю на пуск доменной печи. Это незабываемое зрелище. И вообще доменная печь – это красивое сооружение. Ее можно сравнить только с каким-то серьезным и красивым, скажем, художественным произведением, потому что это сооружение действительно заслуживает того, чтобы на него посмотреть, кто не видел хотя бы раз в жизни. Спасибо.
Да, спасибо, Михаил Васильевич.
Ну спасибо. И я еще бы попросил дать слово Павлу Николаевичу Колпакову, менеджеру доменной печи. У него пару слов по части того вопроса, с которого вы начали.
Хорошо. Давайте присаживайтесь, пожалуйста. Да.
Почему? Потому что, в принципе, уже Алексей Валерьевич сказал, у меня было короткое только выступление о изменении закона, но вы уже все сказали, по приоритетному строительству, получить льготу. Этот термин «самостоятельный баланс», который у нас сегодня очень сильно смущает.
Да, я думаю, что не должно вас ничего смущать. В принципе, параметры проекта нам известны все. В общем-то, возможность у вас заявляться сегодня есть. Ждем документы, будем выносить на комиссию. Да. Поручение есть соответствующее губернатора максимально быстро рассмотреть вашу заявку, поэтому будем работать. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопрос. Светлана Дмитриевна так на меня смотрит. Да. Иных способов стимулировать инвестиционную активность и поддержать такой проект у нас нет. Мы создали достаточно неплохие условия. С коллегами пообщались. Те предложения, которые внесены в части изменения в областной закон, мы их частично поддержим. Но у нас, я хотел бы сказать, что на создание дополнительных новых рабочих мест, что также было одним из предложений Евразии, исключить, конечно, мы на это дело пойти не можем. Это ни депутаты нас не поддержат, никто. Там речь идет о 20 новых рабочих местах, тем более минимальный порог. Я думаю, что здесь ничего нет такого, чтобы помешало сегодня эту заявку нам направить, ее исполнить, в принципе, вот эти параметры. Так, коллеги, в принципе, я бы хотел вам сказать, что многие не бывали на металлургических производствах и членов совета, и хотя бы послушать, посмотреть такую вот подробную презентацию, это даже для того, чтобы представлять объемы этого проекта, масштабы и, скажем так, со знанием дела уже на эти темы разговаривать, я думаю, что это всем должно быть полезно. Есть предложение принять к сведению и рекомендовать инициатору направить заявку уже в Министерство инвестиций и развития для вынесения на заседание межведомственной комиссии. Так, коллеги, предлагаю двигаться дальше. Третий вопрос. Реализация инвест-программ и строительство сети объектов газоснабжения с целью обеспечения перспективных районов жилищной и промышленной застройки на территории Чкаловского района Екатеринбурга, Арамильского, Сесерского городских округов. А здесь я бы хотел сказать, что в соответствии с существующей инфраструктурой транспортировки и распределения природного газа на территории нашего региона, газораспределяющие организации по определению не могут везде увеличивать количество потребителей. Особенно данный вопрос актуален для названных мной муниципальных образований. И здесь получается вот такая двоякая ситуация. Вроде бы есть газ, вы его не выбираете. И в то же время, когда мы рассматривали даже вторую очередь нашей особой экономической зоны, возникла проблема вообще обеспечения этой площадки газом. Хотя этот проект является очень серьезным. Он стоит на контроле у президента Российской Федерации. Здесь, конечно, нам надо искать варианты решения этих вопросов. Николай Борисович, пожалуйста, ваша позиция. Давайте мы всех послушаем и ситуацию в целом обсудим.
Добрый день, Алексей Валерьевич, уважаемые коллеги. Действительно, этот вопрос очень актуальный. По вашему поручению Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства проработали вопрос о технической возможности поставки и транспортировки природного газа в размере 5000 кубометров в час для технологических нужд резидентов второй очереди Титановой долины, которые будут расположены на территории имущественного комплекса «Аэропорт Кольцово». В результате анализа установлено, что обеспечить поставку и транспортировку заявленного объема природного газа технически невозможно, по той причине, что отсутствует достаточная пропускная способность сетей газораспределения, принадлежащими ОАО «Екатеринбурггаз». И в этом случае необходимо выполнить модернизацию существующих сетей, а в перспективе и ГРС-2 «Свердловск». По информации, которую предоставил «Екатеринбурггаз», собственником сетей распределения в районе улицы Черняховского, где источником подачи является ГРС-2 «Свердловск», для обеспечения поставки и транспортировки газа необходимо выполнить следующие мероприятия. Первое – это строительство газопровода высокого давления первой категории от ГРС-2 с установкой ГРПШ для понижения давления до высокого давления второй категории и закольцевание газопровода по улице Черняховского. Второе – это реконструкция выхода с ГРС-2 с переводом оборудования ГРС-2 на рабочее давление с 0,6 до 1,2 для увеличения ее производительности. Аналогичная ситуация обстоит и с сетями газораспределения, принадлежащими АО «ГАЗЭКС», это по Арамилю и Сесерти. Источником газоснабжения является ГРС города Арамиль, требующая реконструкции, а также реконструкция сетей газоснабжения в целях обеспечения поставки и транспортировки данного заявленного объема газа. После анализа полученной министерством от газоснабжающих компаний было подготовлено обращение за подписью губернатора Свердловской области в адрес председателя правления ПАО «Газпром» Миллера по вопросу о включении в программу реконструкции и технического переоружения ПАО «Газпром» мероприятий по реконструкции ГРС «Арамиля» и ГРС-2 «Свердловск». Однако в представленном ответе было подчеркнуто, что в настоящее время ГРС-2 и ГРС города Арамиля не достигают значений проектных показателей. И с учетом сложившейся динамики газопотребления за три последних года, а также отсутствия со стороны потенциальных потребителей конкретных и сведений и гарантий выборки газа, данный ГРС не планируется в ближайшее время включать в программу реконструкции технического перевооружения. Тем не менее, для принятия решения о реконструкции ГРС-2 и при необходимости ГРС города Арамиль необходимо наличие документа по обоснованию инвестиций, а также конкретных объемов перспективного потребления газа и гарантийных обязательств по заключению долгосрочных договоров поставки газа. В этом случае к этому вопросу можно будет вернуться повторно. Необходимо отметить, что гарантийные обязательства по заключению долгосрочных поставок газа могут быть оформлены только резидентами второй очереди Титановой долины с указанием конкретного объема перспективного потребления газа в течение нескольких лет. Кроме того, необходимо отметить, что ГАЗЭКС ранее предлагал техническое решение, которое позволит обеспечить перспективный объем поставки и транспортировки газа резидентам второй очереди. Данное техническое решение заключается в строительстве новой ГРС в районе аэропорта Уктус и газопровода отвода протяженностью всего 150 метров. В свою очередь будет создана возможность выполнить мероприятие по закольцовке действующих сетей газораспределения с ГРС для создания дополнительной пропускной способности с перспективным объемом прокачивания до 10 тысяч кубических метров в час с учетом его распределения, в том числе и для иных строящихся объектов в Арамиле и в Сесерте. Также реализация данного мероприятия позволит отказаться от реконструкции существующих сетей газоснабжения, так как данное мероприятие является трудоемкими, дорогозатратными, а также на период реконструкции будет ограничена подача газа потребителям, которые в настоящее время питаются от данных сетей. По предварительной оценке стоимость реализации предлагаемых мероприятий для Екатеринбурггаз и ГАЗЭКС составит, соответственно, около 150 миллионов рублей. Это на строительство газопровода высокого давления от ГРС-2, установка ГРПШ. И около 100 миллионов рублей – это строительство нового ГРС в районе аэропорта Уктус. То есть разница понятная. Принимая во внимание изложенное, предлагаем рекомендовать органов местного самоуправления Сестерского и Рамильского городских округов совместно с Титановой долиной и Министерством инвестиций и развития проанализировать объем перспективного потребления природного газа действующими и будущими предприятиями, а от органов местного самоуправления это объемы потенциальных потребителей газа на социально-бытовые назначения, а также предприятий, которые имеют статус промышленных, которые планируют свое развитие. Также предлагаем Титановой долине проработать вопрос о привлечении инвестиций для строительства ГРС и газопровода отвода, чтобы за счет совместных инвестиций газовых организаций и внешних инвестиций ускорить строительство данных объектов. Доклад закончен, готов ответить на вопросы.
Спасибо, Николай Борисович. Коллеги, я бы хотел обратить внимание, сегодня на заседании правительства как раз рассматривался вопрос газификации сельских территорий, и губернатором было обращено внимание на качество планирования работ по газификации. Когда существенные бюджетные инвестиции направляются на газификацию, а потребителей мы потом не видим. Та же ситуация складывается пока здесь, что вроде бы серьезный проект, вроде бы есть намерение по развитию жилищного строительства, но обосновывающих документов нет. И к этому вопросу можно вернуться только после представления соответствующих документов по объемам перспективного потребления газа. Вот. Альтернативный вариант проработан, да, Николай Борисович, вам предлагается. И дешевле. Так, что скажут у нас муниципалитеты? Владимир Леонидович, по Арамилю.
Уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые коллеги, я только могу подтвердить дефицит газа для наших промышленных предприятий, не только те, которые у нас строятся и будут пускаться, но ряд предприятий у нас работают без подключения к газу. Причем предприятия очень высокотехнологичные, инновационные. Отсутствует перспектива развития, действительно, развития жилищного строительства. У нас порядка 70 тысяч квадратных метров предполагается к реализации в рамках договора развития застроенной территории. И здесь тоже отсутствие дополнительных объемов газа сдерживает развитие жилищного строительства. Я могу сказать, Алексей Ильич, что мы сейчас запускаем несколько предприятий химического машиностроения, где тоже, собственно говоря, руководители предприятий, собственники сталкиваются с отсутствием газа. Ну, действительно, Николай Борисович сказал, что пропускная способность себя исчерпала, и нужно модернизировать газотранспортную систему. Я могу сказать, что и поблагодарить вот Игоря Николаевича Логинова, что они изыскали возможность в рамках своих инвестиционной программы выделить для Рамиля сейчас 8 миллионов рублей на модернизацию и реконструкцию линейного объекта низкого давления с закольцовкой, с установкой ГРПШ. Но это не решит, Алексей Ильич, проблему у нас дополнительных объемов газа, только стабилизирует нынешнюю ситуацию, то есть позволит улучшить качество газоснабжения вот в частном секторе. Поэтому я работаю, Алексей Ильич, в вашей группе в рамках второй очереди «Титановой долины», в рамках реализации второй очереди. Поэтому мы все знаем и очень рассчитываем, что вот те проекты предложенные будут реализованы. Я могу сказать, Алексей Ильич, что мы в рамках проекта планировки мгновенно выдаем всю разрешительную документацию, да, ставим на учет бесхозяйные сети, 35 километров уже поставили и передали ГАЗЭКСу в эксплуатацию. Но перспективы, к сожалению, на данный момент нет по развитию вот газотранспортной системы, что тормозит, конечно, инвестиционную привлекательность для Рамильского городского округа.
Хорошо. Сесерть, что скажет?
Добрый день, уважаемые коллеги. По Сесерти у нас, согласно генплану, выделено три зоны макроэкономических. И вот о том, где сейчас мы идем речь, это северная относительно Сесерти часть. Там у нас предполагается строительство, помимо озвученной уже второй очереди, особой экономической зоны. В этой же части Уральский индустриальный парк, близ поселка Полевой, планируется, то есть есть инвесторы. И рассматривается вопрос о терминально-логистическом центре сортировочной станции Сидельникова, в районе станции Сидельникова. То есть тоже, то есть вот эти три объекта, которые, три инвестиционных площадки основные, они, по сути, не обеспечены потреблением газа, то есть газа нету, и то есть требуют решения также по газу. Согласно генерального плана Сырского городского округа, у нас предусмотрено строительство ГРС тоже в районе поселка Первомайский. То есть как вариант, то есть он сейчас не озвучивался, но у нас он как бы запланирован. На сегодняшний день, да, действуют там три ГРСки на этой территории. Территория Рамильского городского округа, ГРС, которая Екатеринбург, и ГРС Бородулинский поселок и Октябрьский. Вот. Но вот эти вот площадки, которые основные у нас есть и которые планируются развиваться, то есть они у нас на сегодняшний день не обеспечены в перспективе газом.
Но это тоже пока только такие планы, причем они условные. Да, есть индустриальный парк Уральский, но кто из резидентов, и есть ли они вообще резиденты, сегодня там еще вопрос с землей не все решены, готовы подписать долгосрочные обязательства по газопотреблению и объемы? Тоже большой вопрос, да?
Вместе с коллегами нашей железной дороги ездили с объездом как раз в эти места. Железная дорога рассматривает резкое увеличение объема производительности на станции Сидельникова плюс строительство зоны логистики на 500 гектар. Соответственно, у них есть свои планы, они готовы туда несколько миллиардов вкладывать, общий объем инвестиций там порядка 30. И, соответственно, есть планы по развитию там вот этих вот частных логистических центров на земле, которая в генплане уже зарезервирована под вынос сортировки. То, что коллеги обсуждают, безусловно, нужный момент. Большой Екатеринбург без этого развиваться не сможет. Те зоны, которые мы сегодня говорим, это зоны в первую очередь логистики, соответственно, производств малых и средних предприятий. И там без этого, конечно, развития не будет. Поэтому проект нужный, я бы его обеими руками поддержал. Вот. А с точки зрения резидентов, ну, соответственно, дайте время, это будет один из проектов развития Большого Екатеринбурга. Мы в течение месяца-двух представим эти списки. Кто на сегодня готов туда выходить? Вместе хорошо. С железной дорогой.
Хорошо. Давид Давидович, добавите что-то?
Добавлю, Сергеевич. Ну, причина вот всех этих ситуаций, когда мы начинаем искать локальное решение по какому-то отдельно взятому участку, он состоит в том, что мы вообще полностью ушли от реализации той генсхемы, которая была сделана Промгазом в 2010 году. Сегодня состояние таково, что вот даже в пиковые нагрузки, а они составляют примерно в два раза выше, чем среднегодовая загрузка газораспределительных станций, то по городу Екатеринбургу у нас 50% резерва мощности. Из всех ГРС, которые названы, ну, такие, как вот даже Никольскую, которую сильно усиленно просили строить и обещали, что там будет до 10 тысяч потребления, сегодня составляет потребление даже в пиковые режимы 1000-1300. Значит, единственный ГРС, который я понимаю, что она так или иначе сегодня в пиковой нагрузке загружена до предела, это ГРС СССР, сама город СССР. Все остальное практически имеет резерв от 30 до 40%. Почему происходит так, что на сетях, которые как бы на каких-то отдельных территориях, местах и площадках, газа нет? Просто потому, что система газоснабжения уже после ГРС для потребителя развивалась от хотелок. Нашли предприятие, которое готово там за 2000 часовых построить газопровод к себе. Ему надо там диаметром 57 миллиметров или 100 миллиметров. Он ее и строит под эти дела. Он не строит 250 или 270, те, которые заложены в генсхеме. И все, кто за ним дальше потом следом сидит, он уже все сидит в бутылочной горлышке. И вся эта проблема как раз из-за того, что эти решения принимаются в частном порядке, в отрыве от той генсхемы, которая разработана. В том числе и по городу Екатеринбургу такая же ситуация. Если бы мы все вместе, мы готовы на ГРС-2 перейти на 12 килограмм, нет проблем. Но для того, чтобы перейти на 12 килограмм, надо строить кусок газопровода, который свяжет вторую и третью ГРС. У нас и там резервы. Мы четвертую ГРС имеем, которая сегодня работает только на электростанцию. При этом перегружена первая. Там надо построить 1,5 километра трубы для того, чтобы соединить выход в первый ГРС и четвертый ГРС. И практически четвертый ГРС летом вообще не работает. То есть вопрос вот, разорванности и оторванности всех этих решений. Хотя в генсхеме все это предусмотрено. Я считаю, что вообще надо всю проблематику, которая связана с газоснабжением, надо вынести на состав какой-то жестко утвержденной рабочей группы, чтобы это было в рамках одного единого решения, одного понимания, какой-то реальной дорожной карты и понимания, куда идти. Когда мы обращаемся в «Газпром» за просьбой реконструкцию ГРС, то, ну, как пример могу привести, вот в Сухом Лагу при 100% практически загрузке ГРС, даже когда вышел потребитель на увеличение, там цементники предлагали там еще печь ставить и так далее, выйти на увеличение мощности, мы пытались эту схему сложить с проблемой выноса ГРС самой, потому что ну, там 28 домов практически построены вблизи не минимальных расстояний, а в охранной зоне. И территория ГРС вообще включили ее просто в территорию города, еще Быков в свое время, там, в 94 году, при всех наших там возражениях и замечаниях. И сегодня вот эта проблема стоит, но когда начинаем считать ТЭО на инвестиции, там 250 миллионов надо, чтобы эту ГРС вынести, там не получается за счет транспортировки газа их окупить. Окупаемость по Сухому Лагу составила 128 лет. Ну, кто на такие деньги, кто их выделит, откуда? «Газпром» тоже акционерное общество. Поэтому, в моем понимании, вот необходим в области какой-то некий такой централизованно учитываемый фонд газификации, куда бы входили деньги и вложения, которые должны давать инвесторы, деньги и вложения, которые должны давать продавцы газа, которые сюда заходят и зарабатывают здесь каждого кубометра рубль прибыли. Поэтому те инвест-надбавки, которые сегодня возможны, их надо максимально пытаться сложить, использовать и так далее. И все же откорректировать генсхему на сегодняшний момент, которая есть, и двигаться по тем приоритетным точкам, где сегодня является затык, там заниматься. По Кольцово все, что мы предлагаем, то надо понимать, что сегодня Кольцово как таковое, мы сейчас проблему решим вот этой площадки, вопрос аэропорта мы не решим. Вы же понимаете, что сегодня в рамках реконструкции аэропорта и строительства третьей полосы нам надо выносить ГРС-ку вообще из черты города. И поэтому вот, мы одно с другим не увязываем. Вопрос строительства, реконструкции газопровода и строительства обводной нитки между ГРС-2 и ГРС-3, он позволяет все эти вопросы решить. Ну, хотя бы очередями двигаться. И поэтому вот так просто, что дороже, что дешевле, я не знаю, так сказать. Сегодня это будет дешевле на 50 миллионов, но завтра это потребует другого решения. Поэтому я считаю, что вот как-то мы не совсем здесь адекватно в этой части решаем.
Давид Давидович, решение не принимаем, предложение рассматриваем.
Предложения у меня такие. В рамках вот газоснабжения у нас есть сегодня здесь организация, которая занимается магистральной частью. Мы готовы решать и по северу через Югорск, там те вопросы, которые будут возникать с участием в этой рабочей группе. Есть у нас сегодня консолидированная группа ГРО, которая так или иначе на территории увязанно решает эти вещи, выстраивает. И надо по этим вот болевым точкам не локально выстраивать эту схему, а решать ее комплексно. Мы же ведь так до конца не довели и по Салде, по Титано-долине один. Мы же частично за счет резерва сложили, частично газ вытащили, а дальше-то что делать, если там реально будет развитие потребления? Под ту заявку, которая была под 35 тысяч часовых, там же нет этого газа. А кто будет строить еще дополнительную нитку или лупинг там по этой части? Поэтому вопросы, они вот, ну, в этой части так не решаются. Второй момент, который есть, я понимаю, что если уже заявился, надо тогда определяться. Заявился, должен брать. А так на входе все просят объемы, а когда до дела доходит, оказывается, ничего, тут и потребности такой нет.
Так это вот основная проблема, конечно.
Так, сегодня ГРС-1 единственная в городе, которая перегружена. Все остальные недогружены.
Так, ну, спасибо за информацию, Дмитрий Ильич. Хотел сказать что-то?
Да, я хотел добавить полностью здесь. Поддерживаю именно системную работу, связанную с, в первую очередь, реализацией тех схем газоснабжения, которые обеспечат перспективу развития территории. Потому что, ну да, может быть, мы при решении вопроса по обеспечению Титановой долины в второй очереди сэкономим там сколько-то денежных средств, но в конечном счете не решим ключевые вещи, которые нужны для развития и Сесерти, и Рамили, поэтому вот целесообразно, наверное, посмотреть, сегодня принять решение, создать такую отдельную рабочую группу или, может быть, в рамках Большого Екатеринбурга отдельно рассмотреть этот вопрос. Поскольку там и Верхняя Пышма у нас активно застраивается район.
Я думаю, абсолютно правильно, Александр Геннадьевич. Надо вам в рамках той работы,
которую
вы проводите.
И надо именно сейчас на стадии, так сказать, зарождения проектов все эти вещи учитывать и просто целенаправленно искать инструменты, как это реализовать. Может быть, действительно задействовать все максимальные возможности по инвест-программам газораспределительных организаций.
И
еще один момент. Вот в рамках выхода на реконструкцию, значит, есть два пути. Да? Мы сегодня научились, мы в принципе за небольшие деньги можем существующие ГРСки перевести и достаточно серьезно там увеличить производительность за счет применения новых регуляторов, новых там систем и так далее. В принципе, эта идеология и концепция в «Газпроме» поддержана. Но есть одно непременное условие. Это попадает в схему реконструкции, как в новое строительство. Надо делать новый проект, новые дела и проводить новую экспертизу. Как только мы заходим под экспертизу, мы попадаем вот в эти проблемы с нарушениями охранных зон, которые находятся возле ГРС. Нам никто не подпишет, не разрешит, нас заставит полностью всю ГРС выносить с этой площадки. А это уже в десятки раз больше инвестиций надо для того, чтобы это сделать. И они вообще тогда не окупаются. Тогда по ним вообще разговора быть не может. Сегодня нет ни одной ГРС, вот то, что вы назвали, кроме, может быть, городской Сесерти, которая просто у нас внутри на площадке стоит, на газовом объекте. А все остальное сегодня имеет нарушение. Мало бога, это второй вопрос.
Да.
Давид Давидович, наверное, надо начать все-таки с того, что нам для документов терпланирования нужна ваша комплексная программа. Хотя вы ее как бы в Свердловской области не озвучиваете никаким образом. Вы говорите, что у нас интереса в развитии нет. Вы просто транспортируете газ через Свердловскую область, да? Но тем не менее, вот эти вопросы, они должны лечь как раз, вот мы готовы, так скажем, и ваших конкурентов, значит, рассмотреть, и ваши предложения рассмотреть, и наложить их все-таки на наши документы. И тогда у нас все станет ясно, и тогда мы можем отрегулировать и вопросы охранных зон. Понимаете? Потому что развитие вашей системы, оно тоже нам важно. А если мы его не имеем, я не могу от нашего Министерства энергетики добиться по вам, по вашим схемам каких-то результатов. А наложить на документы терпланирования нечего.
Значит, я просто отвечу, что в рамках утвержденной генсхемы, которую мы делали, помните, да, в 2008-2010 году, 2 года мы ее делали, в рамках всех мероприятий, которые заложены в генсхему, по достижению отбора мощности под заявленные, под проектные вещи, которые есть, у нас принимают в инвест-программу. Так или иначе, она по генсхеме заложена. Но мы сегодня ни одного параметра по генсхеме не достигли. У нас до 2020 года ни одного объекта в реконструкции и в строительстве нету по территории Свердловской области. Вот в чем проблема-то. А мощности не выбираем из-за того, что сети газоснабжения развиваются по-другому.
Коллеги, давайте. Очень разумное предложение, Александр Геннадьевич. Берите это в работу, как раз в рамках обсуждения, то, что вы обсуждаете, там, все, что касается терпланирования, да. Это абсолютно разумные доводы. При существующей загрузке мощностей и сегодня говорить, скажем так, о тех вот предложениях, которые... Это латаем дыры. Действительно, получаем бутылочное горлышко, и при наличии мощностей не можем обеспечить какие-то перспективные площадки необходимым объемом газа. Хотя, в принципе, есть нормальное решение. Давайте, собирайтесь тогда, обсуждайте. Это вопрос очень важный. Правильно Давидович сказал, мы сейчас вторую очередь рассматриваем, у нас по первой очереди еще вопрос подвисший. Если действительно там пойдет развитие, какое мы предполагаем, получим большую серьезную проблему. Да. Так, коллеги, есть еще по этому вопросу желающие выступить? У нас по результатам заседания нашего инвестсовета подготовлен проект решения. Я прошу в течение 3 дней те предложения, которые прозвучали, в этот проект решения направить и взять их в работу. Спасибо, коллеги, большое.